Давайте Библии возьмем наши. Возьмите все Библии, у кого есть. Мы сегодня будем читать огромное количество текстов. Точнее, мы сегодня будем читать большой текст. Павел предписывал Тимофею, пока Тимофей не придет, пока Павел не придет к Тимофею, чтобы он занимался чтением слова. Тимофей нес служение в церкви, и под чтением слова подразумевалось «читай в собрании тексты, читай послания, читай Писание, бери и читай, знакомь людей с Писанием». Я знаю, что здесь есть люди, которые очень мало читают Библию, очень мало. И для вас это спасение, когда где-то кто-то открывает Писание и читает большой текст, большой отрывок. Для вас это возможность, возможно, впервые пощупать руками, посмотреть своими глазами, прочитать этот большой текст. Мы сегодня будем читать Евангелие от Иоанна. А можете руку поднять, ну, именно Библию поднять, у кого Библия сейчас с собой? Просто мне это важно. Прекрасно, замечательно. То есть, у кого нет, подсматривайте к своим соседям, чтобы вы видели из текстов очевидные факты. Мы сегодня будем много-много смотреть в текст. Видите ли вы церковь Алмаз и всех, кто живет с церковью так или иначе? Видите ли вы, какую заботу Бог оказывает нашей церкви, вам лично? Очевидно ли для вас, что Бог заботится о нас? Что Бог верен своим обещаниям? Что Он греет и питает нас? Что Он пастырь наш? Я вам даю 30 секунд, чтобы вы проанализировали это. Видите ли вы, что Бог заботится о вас и о нашей церкви? Или если вы из другой церкви, заботится ли Бог о вас и о вашей церкви? И если вы быстро дадите ответ, вы можете помолиться Богу и поблагодарить Его за это. Давайте встанем, помолимся. Господи, мы веруем в то, что Ты сердцеведец и абсолютно все знаешь сейчас о нас. Мы верим, Господи, что Дух Твой Святой не только рядом с нами, но и с детьми Твоими в нас пребывает. Мы сейчас не можем спрятаться от Тебя. Ты знаешь абсолютно все о нас. Мы верим, Господи, в силу Слова Твоего, которого достаточно для детей и для народа Твоего, чтобы укрепляться, утверждаться в следовании за Тобой, понимать Тебя и разбираться в том, чем мы должны быть, в том, чем мы должны разбираться, быть наставлены в том, чем мы должны быть наставлены, быть ободрены и вдохновлены тем, чем мы должны быть вдохновлены. Мы верим, Господь, в силу Слова Твоего. Мы верим, Господь, в свое сыновство, которое даровано нам во Христе Иисусе. Мы верим, Господи, что есть в нашей жизни очень много желания, стремления угодить Тебе, прославить Тебя, жить достойно Тебя. Наше присутствие здесь, на этом собрании, это свидетельство того, что мы не собираемся жить ленно, мы не собираемся жить в угоду себе, своим страстям, желаниям. Мы не ищем повода остаться дома, в теплых постелях, в квартирах. Мы оставляем все это, едем, стремимся, Господь, как овцы Твои, приходим на место, где мы можем питаться. Мы верим, Господи, то, что мы очень нуждаемся в Твоей помощи, чтобы мы угождали Тебе. Нам невозможно без Тебя, Господь, угодить Тебе. Господи, мы верим, что Ты созидаешь и строишь свою церковь. И мы, как камни живые, устрояемые, созидаемые Тобой. Ты наш пастырь, Ты наш учитель, Ты наш наставник. И мы умоляем Тебя, пожалуйста, благослови нас, чтобы сегодняшнее слово, оно приблизило нас, еще больше приблизило, утвердило нас в следовании за Тобой. Молимся об этом, потому что Христос сделал возможным все это в нашей жизни. И молимся во имя Его, во славу Его, чтобы Его имя еще больше распространилось по всей земле, еще более людей спаслось через Христа. Пусть будет прославлен Христос. Аминь. Присаживайтесь. Мы сегодня проведем время с Иисусом и с Его апостолами в горнице, в том месте, где у них была так называемая тайная вечеря, тайная встреча, перед тем, как Иисуса взяли, схватили и предали смерти. Издевательству и смерти. Мы сегодня проведем с ними время, и я хочу, забегая вперед, сказать о том, что, проводя время с учениками, молясь за учеников, разъясняя ученикам, Иисус видел всех нас, будучи Богом и зная, кто записан в книгу жизни, зная, кто будет Его последователями во всех поколениях, во всех веках. Абсолютно ясно можно утверждать, что Иисус проводил время как с 11, с 12, там Иуда быстро уйдет, так Иисус проводил время и со всеми нами, и в лице апостолов обращался ко всем его детям. Поэтому мы можем очень смело относить этот вечер к себе, и все сказанное можем прилагать к себе и преломлять на свою жизнь или на жизнь близких нам людей. Мы обратимся к 13 главе, 14 главе и дальше, насколько у нас хватит времени. 13 главу мы пройдем быстро, я просто озвучу основные события, которые на ней произошли. Иисус, зная, что уходит к Отцу, Он оставляет своих учеников, Он уходит. Он знает, что через несколько часов, считанные десятки часов остались, и Он уйдет с земли. Он уйдет на крест, Он будет мертв, Он восстановит свои отношения с Отцом после смерти, Он воскреснет, и останутся считанные дни, и Он уйдет с земли. Иисус, зная, что уходит к Отцу, Он, исполнившись особенной любовью к Своим ученикам, решил провести с ними особенное время. Это был пасхальный ужин. Он исполнился любовью, нежностью к ученикам. Это был прощальный вечер. Это был реальный прощальный ужин. В этом можно увидеть Его нежность, Его внимание. Это как отцы, мужья, женихи. Вы знаете, как иногда исполняется сердцем, любовью наше сердце, и мы хотим для наших любимых сделать что-то особенное. Мы хотим их собрать для какого-то особенного мероприятия, повезти их куда-то. И они переживают это, может быть, они не разделяют с нами нашу любовь, но мы-то знаем, насколько сильно мы хотим сделать этот подарок. И там в 13 главе ясно описывается то, что у Иисуса были вот эти нежная любовь, нежные чувства к своим ученикам, и Он собрал их на этот ужин. Подобно и нам, Иисус будет нас собирать. Я хочу сказать, что те события, которые проходили в последнее время в нашей церкви, в сентябре конференция, в октябре конференция, домашние группы, там те места, где мы особенно видели прикосновение Иисуса к нашим жизням, это то, на что собирает нас наш живой Господь. Он воскрес, и Он продолжает заботиться о церкви своей, и Он собирает нас на особенные такие встречи. И это огромный подарок. Это Его любовь к нам, это Его нежность, это Его попечение, это Его забота, это Его время с нами, с Его народом. Нам кажется, что церковь Алмаз организовала конференцию, или какие-то организаторы организовали конференцию. Бог собирал и будет собирать свой народ. По воскресеньям, на домашних группах, на конференциях, на симпозиумах. Он использует современные методы для того, чтобы собрать людей, для того, чтобы заботиться о них, для того, чтобы являть им любовь, для того, чтобы их ободрять, утешать, наставлять, делать ту работу, которую Он делает как пастырь. Дальше что происходит? В самом начале вечери Иисус и Иуда Искариот осознавали, что через час состоится предательство Иисуса. И Иуда, и Иисус, они ясно осознавали, что предательству быть. Это подобно нашим дням и нашим ситуациям, когда мы собираемся вместе, Бог знает, кто в каком состоянии. Он знает, кто что планирует делать сегодня вечером. Он знает, у кого как дела со святостью, у кого как дела с верностью. Он знает, в каком мы состоянии. И никуда нам от Него не скрыться. Тем не менее, Он нас собирает. Он нас собирает и проводит с нами время, независимо от того, что Он знает о нас. Иисус неожиданно для всех налил воды в умывальницу, начал мыть своим ученикам ноги, служа им и наставляя их делать то же самое друг другу. Это было неожиданно. Учитель моет ноги. Они его уже до такой степени уважали, до такой степени боялись, до такой степени чтили, что для Петра это был шок, то, что Иисус наклоняется перед ним и моет ему ноги. Он говорит, да не будет такого со мной. Он говорит, или я тебе служу, или ты со мной не будешь. Если ты не примешь мое служение, ты не можешь быть со мной в Царстве Отца. И Петр смиряется и принимает это неожиданное действие со стороны Иисуса. В один момент Иисус возмущился духом и сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Он уже это несет не только в себе, он уже об этом говорит ученикам и говорит о предательстве. Это было после его служения, это очень болезненно. То есть вот он служит, вот он говорит о любви, о служении, говорит, среди вас предатель. Я вот так живу для вас, а вы меня предадите. Один из вас меня предаст. После этого не менее трудные слова. Дети, Недолго уже мне быть с вами. Я ухожу, а вы останетесь и не можете идти со мной». Тут же, сразу после слова предательства, он говорит о том, что он уходит. «Я с вами прощаюсь. Это наш последний вечер. 3 года вместе. Жен пооставляли. Дома пооставляли или работы пооставляли. Они привыкли к нему. Они привязались к нему. Им с ним хорошо. Он очень популярный, он очень знаменитый. Он очень сильный, он надежный. И он говорит им о том, что кто-то один из вас меня предаст. И тут же говорит: я ухожу от вас, мы прощаемся. Мы больше не будем вместе». Петр от всей души выражает Христу свою любовь, преданность. И вдруг такие слова, обращенные к Петру: «Ты говоришь, что душу свою за меня положишь, Петр? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня 3 раза. Иисус в этот вечер знал о том, что его предаст не только Иуда, о том, что его предаст и Петр. И он это осознавал абсолютно ясно. Петр его предаст. Он также знал, что все его оставят, все сбегут. Он знал, что все попытки Петра выхватить меч, рубануть по уху охранника не увенчаются ничем. Он останется один на один со своей бедой. Иисус все это знал. Я уверен, что у Петра был крик души. После такой любовной встречи, после такого прощания, после всех этих заявлений, после всех этих слов, ужас наверняка объял его. Наверняка он кричал, как все сложно и запутано. Все так зыбко и ненадежно. Почва уходит из-под ног. Как нам дальше жить? Как мы будем без него? Я не могу жить, не следуя за ним. Я не могу жить, не исполняя, к чему он призывает меня. Я всю жизнь свою положил тому, чтобы следовать за ним. А он говорит, что он уходит. И поручает, дает мне какие-то задания: люби братьев своих, люби ближнего своего, дал очень много предписаний, сколько всего нужно сделать, и говорит, что оставляет. Но при этом я не вижу возможности жить достойно Бога. Я не могу не жить для Него, но при этом я понимаю, что я не могу жить достойно Его. Вот Он только что сказал мне, что я Его предам. Как дальше жить? Наверное, вопрос, который возникает у Петра, возникает у многих из нас. Возможно ли быть постоянно верным Христу? Возможно ли не отступать от Христа? Возможно ли жить соответственно тому, что происходит в нашем сердце во время конференции, во время проповеди слова? Недавно была конференция. Прошла замечательная конференция. Сколько всего Бог сказал, сколько всего Он вложил в наши сердца, в наш разум. Сколько всего мы пережили. Сколько всего вы переживали за последний год в своей жизни? Сколько проповедей, сколько книг, сколько истин, сколько решений, сколько воодушевления, сколько жертвенности, сколько грандиозных, огромных планов на всю жизнь, жить с Богом, следовать за Ним. Сегодня в нашей церкви люди готовятся к водному крещению. Я смотрю на этих людей, и мне хочется вернуться в те времена, когда я готовился к крещению. Эти люди полны уверенности, они полны огня, оптимизма, что они идут за Богом. Это огромная радость, это огромное счастье. Но что часто происходит с нами? Как прошла наша последняя неделя после конференции? В вопросе святости, освящения? Как обстоят дела с принятыми решениями? Соответствует ли все то, что звучало в сердце моем, как отзыв Богу, соответствует ли это реальности? Получается ли у нас жить так, как мы говорим Господу? Петр сказал: я за тебя душу свою положу. Я решаюсь все отдать тебе. Вы знаете, что у Петра была жена, и у него был бизнес. У него теща была. Они жили вместе. Значит, хорошо жили, если могли выжить. У него была очень хорошая жизнь. Он реально все оставил. И он сейчас, Иисус говорит: я переживаю за тебя. Как это ты нас оставляешь? Как это кто-то предаст тебя? Да я не знаю, что я за тебя сделаю. И он полон этих решений, он полон этих намерений. И тут же знакомится с тем, что он скоро предаст его. Предательством полна наша жизнь. И только гордые, несмиренные, с каменными сердцами люди сегодня могут сказать о том, что нет, у меня все нормально. У меня вообще нет никаких проблем с предательством Христа. Мы абсолютно ясно понимаем все то, что пережили, все то, что услышали, все то, что поняли, все то, что осознали, что это все подлинно и истинно. Но также мы осознаем, что в большей мере все это нам придется проходить в одиночку. Это каждый из нас знает, что будет давать отчет перед Богом за себя. Христианская жизнь полна одиночества. Например, аспект того, что мы перед Богом отвечаем за свою жизнь, за наше следование перед Богом, за то, как мы применяем на практике учение, которое Он нам преподает. Он сказал, кому много уверено, с того много спросится. Я вижу, как многие люди в нашей церкви радуются, в какой они церкви, какие проповеди они слышат, на каких конференциях они пребывают. И говорят, я не представляю, как живут люди, которые всего этого не слышат. А я в сердце своем думаю, ты себе не представляешь, какая на тебе после этого ответственность. Какая на мне после этого ответственность. Кому многое дается, с того много спросится. И я хочу обратиться к церкви «Алмаз», что на фоне всей радости слышания слова растет наша ответственность. И я знаю, что наша церковь полна людьми, которые сказали «да Господу», и до крови сражаются, и борются, и планируют всю жизнь свою так прожить. И мы будем, в принципе, испытывать в этом вопросе одиночество. Потому что мы видимся на домашней группе – раз, мы видимся на собрании – два. Это два регулярных события, которые проходят в нашей жизни, и то не все посещают эти мероприятия. Там мы видим поддержку, там мы видим таких, как мы. Но где еще? Переписываемся, участвуем в каких-то форумах, щебечем там в каких-то твиттерах. Все это где-то какие-то точки соприкосновения, но в принципе это, наверное, где-то 5%. Ну пусть 10%, ну пусть 15% того времени, которое мы проводим в течение недели, остальное время мы проводим в одиночку. Работа, учеба, сон, досуг, бытовые вопросы. Благо тем семьям, где муж и жена много общаются о Господе. Много общаются о своем следовании. Это огромное счастье. Дорожите этим. Это очень драгоценно, когда муж и жена могут поддерживать друг друга в следовании за Христом. Но если этого нет, то опять же очень много одиночества. И я сегодня здесь стою для того, чтобы выполнить свой долг проповедника, который должен вникнуть в Писание, вникнуть в эту актуальную, скажем так, сферу нашей жизни и сказать, так говорит Господь. Я достаточно много часов отдал для того, чтобы утвердиться в том, что буду сегодня проповедовать, что так говорит Господь, а именно то, что мы не одиноки. Христос с нами. Кто записывает, вы можете пометить себе два текста. Матфея 28 глава, 18-20 стих. Там звучат такие слова. Вот что говорит Иисус Христос своим ученикам и в Его лице всем нам. Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Мне принадлежит вся власть. Я контролирую абсолютно весь мир. Я контролирую абсолютно все происходящее в вашей жизни. Мне дана вся власть. В связи с этим, по этой причине, я ваш господин, я ваш начальник, говорю вам, идите и исполняйте все, чему я вас научил, все, чему я вас наставил. У Бога есть очень конкретное ожидание, чтобы мы делали то, о чем Он говорит, чтобы мы слушались Его, чтобы мы покорялись Ему». Павел обличает верующих людей такими словами. Иаков в том числе, особенно Иаков, очень, очень интересно об этом говорит. Он говорит, чтобы мы не были с вами слушателями закона, а чтобы мы были исполнителями закона, чтобы мы не были не слушателями того, что говорит Бог, а были исполнителями, покорными, как слушание, так и в делание. И когда он говорит, чтобы вы были не слушателями, знаете, с кем можно сравнить этих людей? Он там такие слова использует греческие, очень интересные. Он подчеркивает, чтобы вы не были профессиональными слушателями. Этих людей можно сравнить со студентами университета, которые учатся очно, и у них раз в год практика, и то неизвестно, как они эту практику пройдут. А потом когда-то они через 5 лет планируют пойти на работу по своей специальности. Вот с этими людьми сравнивает Иаков и Павел этих людей. Это люди, которые профессиональные слушатели. Они пишут прекрасные работы, они посещают лекции, они воспринимают на веру или они ищут какие-то доказательства тому, чему их учат. Они начинают других учить и преподавать. Они со всем этим соглашаются. И они только этим и занимаются. Они не идут и не применяют на практике то, что слышат. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, исполняйте все, чему я вас научил». Но это не все, что говорит Иисус. Он говорит: «Я с вами. Я с вами во все дни до скончания века. Не просто идите и делайте, а я буду с вами в ваших делах, в ваших трудностях, в ваших испытаниях. Это большая проблема верующих людей, когда мы видим Иисуса Христа, Бога, таким, который нарезает нам задачи, который делает нашу жизнь сложной, который призывает и призывает, учит и учит. Есть люди, которые Писание боятся из-за этого открывать и читать. Они говорят, я устал. Постоянная ответственность, постоянный вызов, постоянное описание функциональных обязанностей. Я устал, я не могу, я не справляюсь. Я просто не могу. Они начинают сомневаться из этого в доброте Бога. Но Он не только дает задания, Он еще говорит, я с вами. Я не знаю, насколько, я надеюсь, не повредить Слову Божьему этим примером, но все, наверное, смотрели мультфильм «Чебурашка Гена» и «Крокодил Гена и Чебурашка». Называется «Чебурашка». Когда Гена идет по железной дороге, Шипокляк их обманула, они остались с багажом. Он идет, несет чемоданы, и Чебурашка предлагает ему замечательную идею. «Давай я возьму чемоданы, а ты возьмешь меня». Такая ответственность, такой труд. «А ты возьмешь меня». Это абсолютно правильный и уместный пример для нашей ситуации. Нам не только дана ответственность нести наше бремя, нам дана не только ответственность исполнять то, чему нас Бог учит, у нас еще есть ответственность понимать, в чьих мы руках. Он сказал, я с вами, я не оставляю вас. Я даю вам сложнейшие задачи, но я вас не покину. Филиппийцам 1 глава 6 стих, там ясно написано, сам Господь сказал, я начал в вас доброе дело. Я его начал или нет? Я его буду продолжать совершать в вас, пока не приду за вами, не заберу вас, пока не закончится ваша жизнь на земле. Начавший в нас доброе дело будет совершать его до дня своего прихода. Бог начал совершать в нас свою работу, и Он будет продолжать. Одиночество, которое есть у многих верующих, оно должно быть искоренено. Но оно будет искоренено только если мы будем помнить и держать в своей памяти, кем является Иисус Христос. Иисус Христос не изменился ни на каплю, ни на грамм. Я не знаю, с чем сравнить изменения. Он каким был с апостолами там, в тот вечер прощальный, таким он и остается по сегодняшний день. Иисус не изменился. Кто-то недавно сказал в моем присутствии, слушай, 2 года пролетело, как один день. Вот так для него 1000 дней, 1000 лет, как один день. Он не изменился. Он такой же внимательный, он такой же любящий, он такой же нежный, он инициирует вот эти особенные встречи, он там учит людей, и там он говорит о том, каков он. Поэтому мы сегодня будем читать много-много описания того, что происходило там, в тайной комнате, и о чем Иисус рассказывал о себе, каков он. Давайте внимательно рассмотрим сегодня, как Иисус поддерживал учеников, в какой трудный период эти ученики жили. Будем умолять Бога, чтобы Он нас утвердил в вере, чтобы Он нас утешил, чтобы мы разделили с учениками ту радость, которую они пережили там, в тот вечер. Сегодня один брат утром молился такими словами, «Господи, я хочу радоваться Тебе, я хочу быть спокоен в Тебе, я хочу быть уверен в Тебе, я хочу прославить Тебя». Это абсолютно правильно. Но я понимаю, откуда происходит эта молитва. Она происходит зачастую из крика души. «Господи, я не хочу без Тебя проходить мой путь. Я не могу без Тебя. Я не могу без Тебя освящаться. Я не могу без Тебя бороться за святость. Но я живу так, как будто я один. Я живу так, как будто Тебя нет со мной». Итак, давайте вернемся в горницу. Давайте вернемся на тайную вечерю. Дружный, сплощенный коллектив учеников – должен был быть вскоре разрушен и рассеян. После того, как Иисуса схватят, они будут смущены, сбиты с толку, подавлены тревогой и безысходностью. Будьте внимательны, когда читаете Новый Завет, который описывает, как себя вели ученики после смерти и погребения Иисуса Христа. Им было очень тяжело, они реально все оставили. Удивительно, даже после того, как Иисус Христос воскрес, многие из них вернулись к своему ремеслу, вернулись к своим делам, так, как будто ничего не было. Их очень сильно впечатлила конференция трехлетняя, которую Иисус для них проводил. Они намного себя посвятили, у них были огромные намерения. Проходит несколько дней, и они занимаются обычными делами. И они не собираются делать то, к чему призвал их Господь. Господь возвращался, наставлял их и возвращал их туда, где они должны были быть. Предвидя эти сложные обстоятельства их жизни, Иисус говорит, чтобы утешить их сердца. Это ученикам следовало бы оказать поддержку Иисусу в часы перед принятием Иисусом креста. Но вместо этого Он поддержал их духовно и душевно. В этом проявляется сущность Христового служения, преисполненного любовью к своим ученикам. Преисполненного любовью к своим ученикам. Задумайтесь, кто нуждался в утешении в тот вечер? Христос. Кстати, сейчас, буквально через час, Он их попросит, пожалуйста, побудьте со мной. Помолитесь за меня. Мне очень тяжело в саду. Помолитесь, не спите. Поддержите меня, мне очень тяжело. Меня все будут избивать, унижать, оскорблять, рвать на куски. Побудьте со мной, хотя бы час не спите. Но сейчас Иисус откладывает себя в сторону и утешает своих учеников. Их не будут сейчас распинать, их не будут рвать на куски, их не будут унижать, их не будут таскать по начальникам, по священникам и выставлять на позор перед всей нацией. Это Иисусу будут делать. Но Он откладывает себя и уделяет внимание своим ученикам. Он преисполнен любовью к ним. Всем, кто является детьми Божьими, всем, кто является учениками Христа, есть место в сердце, в мыслях, в памяти Христа для вас сегодня. Он преисполнен любовью к нам. Отцы и матери, у которых есть дети, умножьте в миллион раз свою любовь к вашим детям. Вот такую любовь к нам имеет наш Христос. Мы читаем 14 главу, откройте вместе со мной. Матфея 14 глава. 13 мы просмотрели, сделали обзор, 14. Читаем с 1 стиха. Я очень прошу вас, вникните, обратите внимание, в каком состоянии наш Христос. Восхититесь им. Не читайте сейчас эти строки, как будто это было тогда в горнице, Иисус тогда был в таком состоянии. Он сейчас в таком состоянии. Он видел тебя на конференции, Он видел тебя в принимаемых тобой решениях, Он знает абсолютно все, в каком ты сегодня состоянии. Он видит борьбу, которую ты переживаешь. Хочу быть с Богом, хочу идти за Ним, хочу, но вижу вот это в моей жизни, как мне со всем этим быть? Меня разрывает просто на куски все это. Вот Его слова. Не смущайтесь. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Другими словами, Иисус Христос, уходя, говорит, я ухожу и не перестаю заботиться о вас. Я ухожу, продолжая заботиться о вас. Я ухожу, продолжая служить вам. Не думайте, что я ухожу и на этом все. Я ухожу с мыслями о вас, и я буду для вас готовить место. Он берет один из примеров того, чем он будет заниматься. Для того, чтобы подчеркнуть им о том, что он с ними. Он их не оставляет. Он продолжает о них заботиться. Многие верующие видят свою жизнь так. Бог меня спас, Он сделал самое важное в моей жизни. Все остальное я должен исполнять сам. В упряжку и пошли. И вот вся наша церковь, мы должны это сделать. Такое впечатление, что Бог на небе, мы на земле, Он за нами смотрит или идет рядом с нами, напоминая нам все то, что должны мы сделать. Он говорит, я не перестаю о вас заботиться. Я продолжаю быть вашим пастором, я продолжаю быть вашим учителем. Я не оставлю вас без заботы. И послушайте, это было обещание. Если Иисус так сказал, что Он будет это делать, Он будет этим заниматься, Он обещал это. И когда приду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Это все обещание. Может ли Иисус не исполнить обещанное? Что будет, если Он обманет? Что будет, если Он изменит свой план? Не все, что Иисус говорил, Он говорил в статусе обещаний. Но здесь это обещание. Читаем дальше. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь». Кстати, будем читать, обратите внимание, какое терпение у Иисуса. Вот сейчас Фома ему задает вопрос, там Фома еще будет несколько таких вопросов задавать. Ну просто очевидных вещей не видит. А он им терпеливо объясняет. У него хватает терпения. Он не сердится, он не психует, он не говорит, иди переспроси у мамы. Вспомни, что я вам говорил. Однажды я вам уже объяснил. Я не собираюсь вам 10 раз повторять. Значит, ты мне не веришь, если ты не помнишь. Абсолютно терпеливо, он преисполнен любовью, нежностью. Он готов 10 раз объяснить одно и то же, для того, чтобы достичь цели, которую он ставит. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его и видите его. Народ Божий, я не знаю, мне просто хочется воскликнуть к вам и сказать, радуйтесь. Мы имеем самое главное через Христа. Мы имеем, ты имеешь, я имею, мы имеем. Мы имеем доступ к Богу, реальный доступ к Богу. Наши жизни с Ним связаны. Если мы имеем Христа, мы имеем и Отца. Миллионы людей мечтают об этом, стремятся к этому, заслуживают это. Живут в состоянии постоянного недостижения этой возможности. Не имеют Бога, не имеют мира с Ним, не имеют связи с Ним. А вы имеете Христа, и если имеете Христа, имеете Отца. Это огромная радость. Я смотрел вчера фильм, «Барака» называется. С Бараком Обамой ничего не связано. Это документальный фильм без слов. Шикарнейшие, удивительные видеосъемки. Сделан обзор всех религий мира. Ну, не всех, но таких, самых таких эксклюзивных. Как люди стараются заслужить расположение Бога к себе. И я вдруг окунулся в это, и я рад, что я делал это в процессе подготовки к проповеди, потому что люди не имеют то, что имеем мы. И мы уже попривыкли к тому положению, которое мы имеем. Мы имеем мир с Богом через Иисуса Христа, мы имеем Бога, мы имеем положение в Нем, но это огромная радость. Это стало доступным для нас. Друзья, вы можете забыть об этом, вы можете не чувствовать этого, но мы имеем это положение. Мы имеем Иисуса, и мы имеем Отца. Мы чересчур богатые люди. Мы неимоверное богатство имеем. Это огромная радость. Как же я буду духовно расти? Как же я буду проходить те решения, которые я принял? Как же мне быть с освящением в этой сфере? Мы имеем Бога. Не смущайтесь, не бойтесь. Иисус сказал, вы имеете меня, вы имеете Отца. Я ваш, вы мои. Отец наш, у нас огромная связь. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его, видели его. Филипп сказал ему, следующий ученик, Господи, покажи нам Отца. Покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему, это ему Иера. Лежат носки белого цвета посреди комнаты. Я сижу за столом, Герочка, пожалуйста, подай мне твои носки, я тебе носки одену. Где папа? Где? Я понимаю, у него что-то в голове, он в какой-то суете, он элементарных вещей увидеть не может. И у меня к нему, если я в плоском состоянии, у меня к нему раздражение. Ну, я не буду говорить об этом, что у меня происходит, когда я в плоском состоянии. Но когда я исполнен любовью и нежностью к нему, я говорю, Герочка, стой, остановись, опускаем глаза вниз. Опускаем. Отойди немножко назад. Не вперед, сынок, не вперед, назад. Отходи, отошел. Теперь приседай. Видишь носочки? Да. То есть это Иисус преисполнен любовью. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Он говорит от имени Отца. Очень интересно. И ты не знаешь меня. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Он говорит о том, что мы едины. Он говорит от имени Отца, об Отце, о единстве их. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Видите, он ему подсказывает, но если вам трудно верить, если вам трудно верить тому, что я говорю, просто верить. Хорошо, посмотрите на мои дела. Посмотрите на величие этого. Посмотрите на все то, что я сделал в истории. Для нас сегодня особенно важно смотреть, что Бог делал в истории, сколько всего происходило, перечитывать Новый Завет, Евангелие, сколько всего Он сделал. Смотрите, Он нежен, Он любящий, Он варианты разные предлагает. Ну, не можете мне поверить так? Ну, посмотрите на дела, которые я сделал. То есть, смотрите, это же не было просто так. Это же не было просто так. Верьте мне, что я в Отце, Отец во мне. Если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дело, которое я делаю. Это же не так было. Это была беседа. Это были акценты, это были паузы. Это было разъяснение. Так же Господь и с нами. Он видит, что нам, возможно, как Филиппу, трудно поверить то, что Иисус в Отце, и Он представляет Отца, и Он Бог, которого можно прямо отождествлять с... Он видит, что ему трудно. Говорит, хорошо, если тебе этот вариант не подходит, прошу тебя, подумай о делах, которые я делал. Очень нежный, очень любящий, очень терпеливый. Такой наш Христос, такой наш Учитель, такой наш Наставник. Так Он нас сегодня ведет и так Он нас воспитывает. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые я творю, я и Он сотворит. И больше их, сих сотворит дел, потому что я к Отцу Моему иду. Другими словами, я иду к Отцу, чтобы вы могли много, очень много сделать. Это желание Христа, друзья. Когда у вас в сердце появляется страстное желание прожить плодотворную жизнь ради Бога, думайте о себе скромно. Это в первую очередь желание Христа. Это в первую очередь желание Отца. Это Его желание. Он первее нас захотел, чтобы мы принесли много плода. Более того, Он говорит, у меня есть план, я иду к моему Отцу, чтобы вы могли принести много плода. Одно дело, когда это желание мое, моих друзей, нашей церкви, принести много плода. Другое дело, когда я понимаю, что Бог хочет этого первее меня. Я уверен, что больше, чем я, неимоверно больше, чем я. Это Его желание, Он этого хочет. Скажите, если Бог чего-то хочет, кто или что может Ему помешать? Ладно. Давайте эту сферу оставим. Давайте хотя бы помнить, хотя бы осознаем, хотя бы поверим, хотя бы примем то, что Он хочет, чтобы мы приносили плод. Он хочет, чтобы мы применили на практике то, на что себя посвящаем. Он хочет, чтобы мы были не только слушателями, а и делателями. Это Его желание. Такой с нами Христос. Он не безразличен к плодам нашей жизни. Он хочет, чтобы мы имели плод и чтобы мы много плода принесли. И если чего попросите у Отца Моего во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Это обещание. Друзья, это обещание. Вы хотите приносить плод? Да. Вы много решений на конференции приняли? Да. Я тоже хочу, чтобы вы это сделали. Видели ли вы Христа? Он тоже этого желает. Он разделяет с вами, или, скажем более корректно, вы с Ним разделяете эти желания, потому что эти желания у нас производит Бог Духом Своим Святым. Верите ли вы, что Он тоже этого желает вместе с вами? И если Он говорит, что «я сделаю это в вас», квалифицируете ли вы это как просто Его намерение, или Его планы, или это Его обещание, или это Его стремление, или это Его посвященность? Это входит в Его планы, чтобы мы сделали, чтобы в нашей жизни был плод. Я знаю людей, которые в последнее время приносят плоды в своей жизни, славные, прославляющие Христа. И они удивляются этому. А я где-то, когда в свете этих истин смотрю на происходящее, говорю, так естественно, а как по-другому? Сам Христос тобой занимается. Сам Христос тебя увещевает, обличает, исправляет, наставляет, вдохновляет. Поддерживает тебя, Духа Своего Святого тебе дал. А как по-другому? Но я скажу так, это процентов 10 из общего моего анализа. В основном я такой, вау, ничего себе, удивительно. Это же надо был, такой человек и так вырос. Удивительно. Я реально поражен. Моя вера, она скована. Мой Христос, он как будто Он на небе, а мы здесь на земле. И у нас есть какие-то здесь достижения, какие-то плоды, какие-то результаты. Он хочет, чтобы мы приносили плоды. Он хочет, чтобы ты применил на практике то, что услышал на конференции. Он хочет, чтобы ты дошел до реализации тех намерений и планов, которые ты совершил. Читаем далее. Далее мы увидим, что в тексте В тексте ниже Иисус пообещал ученикам дать 5 сверхъестественных благословений, которыми мир не обладает. Вот здесь мы сейчас должны разделить верующих, истинно верующих людей, его учеников и людей, которые не являются его учениками. Писание очень ясно, очень четко разделяет эти 2 категории людей. Он говорит, есть пшеница, которая прорастает в поле, а есть бурьян, который заглушает и борется с этими добрыми плодами. Есть еще более неприятное, возможно, для нас грубое и оскорбительное сравнение. Но Христос ясно сказал, что мир разделяется на 2 категории. На овец Божьих и на козлов. И в день суда это будет абсолютно ясно и очевидно, кто есть кто. Это не просто мнение какого-то человека, это сам Господь так оценивает. Есть тьма, есть свет, есть дети ада, есть дети Отца Небесного. Бог смело об этом говорит, ясно говорит об этом, прямо об этом говорит. В тексте ниже мы увидим обещание дать ученикам сверхъестественные благословения, которыми мир не обладает. Первое. Он обещает дать чудесного утешителя. Он обещает дать чудесную жизнь. Он обещает дать чудесный союз. Он обещает дать чудесного учителя. Слышите, не только учителя, а и утешителя. Не только утешителя, но и учителя. И он обещает дать чудесный мир. И мы это все увидим из текста. Первое. Бог дает чудесного утешителя. Читаем по тексту с 15 стиха. «Если любите меня, сохраните, соблюдите, будьте верны заповедям моим. И я умолю Отца». Обратите внимание, «я умолю Отца». Это что за глагол? Это что за действие? «Умолю Отца». Христос будет умолять за своих учеников Отца? Когда вы последний раз кого-то умоляли о чем-то? Чем это сопровождалось? Аргументами, мотивацией, объяснением, любовью, стремлением. Это не было просто констатация факта. Вы ходатайствовали, вы умоляли, вы просили. Это был целый процесс. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Христос просит, умоляет, чтобы Отец послал Святого Духа для обитания Его Духа Святого в людях веры. Другого, значит, с греческого слова конкретно означает другого, имеющего те же качества, то есть посланного кого-то, подобного самому Иисусу Христу, кто займет его место и будет совершать его труд. Другого – это значит подобного, точно такого же, как Христос. Это, об этом нужно проповедь отдельно говорить. Но Христос говорит, к вам придет точно такой же, как я. Он будет вашим утешителем. Не переживайте, не бойтесь. У вас большие планы, у вас большое призвание, у вас много работы, у вас большой вызов в жизни. Я вам много задач нарезал, я вам много задач поставил, я вам большую картину нарисовал, я много от вас ожидаю, не переживайте, я пошлю вам утешителя. Я буду с вами, точно такого же пришлет вам Отец. Дух Христа – это третья личность Троицы, имеющая ту же самую Божью сущность, что и у Иисуса. И такое же единство с Иисусом, как и Иисус имел единство с Отцом. Вот этот утешитель – это третья личность Троицы. И он говорит, я пошлю вам Духа моего, Христос его отождествляет с собой. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. Он с вами пребывает и с вами и у вас будет. С вами пребывает и у вас будет. Эти слова указывают на некоторое различие между служением Духа Святого для верующих до и после Пятидесятницы. Хотя в течение истории искупления Дух Святой как источник истины, веры и жизни определенно был со всеми, кто когда-либо веровал, здесь Иисус говорит, что в служении Духа Святого происходит что-то новое. Он в вас будет. Вот почему важно осознавать то, что Христос не на небе и не просто на земле рядом с нами, а Он в нас пребывает. Нам, конечно, странно в связи с этим, как он выносит тогда всю гадость и мерзость нашей жизни. И это у нас сейчас врождать может такой конфликт, что мы даже не верим в то, что он в нас и с нами. И вы можете не верить по двум причинам. То ли вы не Христовы, и ваш разум не может даже чуть-чуть вместить, ваша вера не может воспринять эту истину, что он в вас. То ли вы так сильно убегаете от этой реальности, так сильно прячетесь, потому что в это трудно поверить. Это действительно трудно поверить. Но вера, она также означает и принять. И дети Божьи, они восприимчивы к этим истинам. Независимо, как мы к этому относимся, Иисус говорит о том, что у Духа Святого наступает новая эпоха. Никогда такого не было, а теперь так будет. Он не просто будет рядом с людьми, он в них будет пребывать. И это удивительная жизнь. Люди, не знающие Бога, не имеют этого. Это наследие детей Божьих. Не просто с нами рядом идет, а в нас пребывает. Второе, удивительное, что Бог дарует своим ученикам. Это Бог дает чудесную жизнь. «Не оставлю вас сиротами», 18 стих. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Никогда мы не будем сиротами. Кто такие сироты? Сирота – это не значит, что у него нет родителей. У сироты могут быть родители. Но эти родители заняты собой. Например, я знаю историю одного молодого человека, который оказался сиротой в 6 лет. Мама полюбила мужчину. Мужчина ненавидит детей. Она так сильно его полюбила и так сильно хотела с ним быть, что на один год, для того, чтобы поработать над этим мужчиной, на один год отдала ребенка официально, воспользовалась своими конституционными правами, воспользовалась школой-интернатом, так и оставив его навсегда в детском доме. Он остался сиротой. И юридически, и фактически. Мама всю жизнь отдала тому мужчине, и им было не до этого мальчика. Так никогда не будет с Богом. Он никогда не увлечется кем-то или чем-то другим. Он не оставит детей своих сиротами. Он не начнет заниматься сотворением другой вселенной, другого Адама, Евы, и там, может быть, у него будут такие дела, которые его поглотят, и ему будет не до нас. Он не оставит нас сиротами. Это обещание. И это будет предательство и грех с его стороны, если он оставит нас сиротами. Но как зачастую мы себя чувствуем? Не сдается ли вам, что вас окружают люди, которые по факту юридически не сироты, а живут, видят себя так, как будто они сироты? Сражаются за свою жизнь, живут так, как будто Бога нет, как будто Христа нет, как будто Духа Божьего ни с ними, ни в них. И мне очень жаль. Мне очень жаль, что мое окружение полно такими людьми, когда они не живут реальностью положения, в котором они находятся. Когда они не пользуются благами, когда они не утешаются Богом в своей жизни. Живут так, как будто сироты. Сироты очень пробивные. У них так, они вроде как, да, там ущемленные, все, но они в принципе умеют побороться, они умеют самовыживание, у них есть такое определенное. Потому что они привыкли с детства сами. Учителя, персонал, допомога від держави, это все как бы спасибо, но они где-то понимают, что они сами, и они такие то ли вообще разбитые жизни, то ли они такие по головам полезут, пробьют, там где-то договорятся, там кого-то к себе расположат, больше разбитых жизней, чем такие, как я говорю. Ну, в принципе, есть такие пробивные, а внутри у них одиночество, внутри у них сиротство. Я никогда, говорит Христос, не оставлю вас сиротами. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. Все умрут, а вы будете жить. Если вы мои, ваша жизнь никогда не прекратится. Мы будем жить вместе. Задайте мне сегодня вопрос, Саша, почему ты уверен, что ты никогда не попадешь в ад? Потому что мой Христос никогда не пойдет в ад. Задайте мне вопрос, где я буду после смерти? Там, где мой Христос. Где мой Христос, там и я буду. Умру ли я после смерти? Будет ли у меня разлука с Богом? Если Христос будет отлучен от Бога, и я буду отлучен от Бога. Если Он сидит по правую сторону от Отца и в Царстве пребывает, и я буду там, где мой Христос. Это Его обещание. Я не оставлю вас сиротами. Вы будете жить. Я живу, и вы будете жить. Это удивительная жизнь. Люди без Бога не имеют такой уверенности. Они сирот. сироты, они одинокие. Как многие из нас позабыли это состояние сиротства, одиночества, страха, незащищенности. Мы так сильно привыкли, что забыли о том, что мы не сироты. Третье, что Бог дает детям своим, ученикам своим. Бог дает чудесный союз. В тот день, 20 стих, «Узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Здесь я должен наглядный пример привести. Опять же, такие вот несовершенные примеры, но надо его привести. «В тот день узнаете, что я в Отце, и вы во мне, и я в вас». Пример такой, у меня ручка. Мы начнем распутывать вот эту логику или это описание с конца в начало. Смотрите в текст. «Я в вас», говорит Иисус Христос. У меня вот здесь стержни есть. Четыре стержня. Дима Габлюк, один Саша Скрипак, причем ты зеленый, Дима. Я черный, Рома красный и Аня синяя. Вот эти четыре ученика, четыре дитя Божие. Я просто уверен в спасении этих людей, поэтому смело называйте имена. Вот эти четверо, они... Слушайте, я неправильный пример привожу. Потому что эти стержни, давайте возьмем у меня один стержень, неправильный пример. Один стержень. Это Христос. И Он находится в вас. Мы, давайте я, это вот эта ручка. Он находится во мне, Христос. Вот эта ручка, я ее закручу, Он во мне. Он во мне пребывает. Смотрим в текст. Я в вас, то есть Он во мне. А вы, вот эта ручка, вы во мне. Я зажму это руками. Я у вас, а вы во мне. То есть я и внутри вас, и вокруг вас. И дальше по тексту. А я в Отце моем. Я ее положу в карман. А я в Отце. Нет, вот этот карман. Поближе к сердцу. А я в Отце моем. То есть... Смотрите, какое положение занимают дети Божьи. Христос в нас, мы в Нем, Он в Отце. Это защита и внутри, и вокруг, и вообще глобально, во всем. Это чудесный союз, это удивительный союз. И мы можем быть похожими на людей, которые живут на земле, где есть нефтяные залежи. И просто знать о том, что там что-то есть. Так, кстати, жили люди, сотни лет, у которых нефти было так много на земле, что нефть вылазила из-под земли, а они этой нефтью там мазали там лица, ритуалы всякие соблюдали, потом начали использовать это как факелы и вообще не понимали, какое богатство огромное они имеют. Это подобно детям Божьим, которые имеют удивительный, чудесный союз, а живут так, как будто они одиноки, живут так, как будто Бог на небе, а мы на земле. Бог дает чудесный союз. В тот день узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, имеет, соблюдает, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Послушайте, давайте все-таки 21 стих более подробно рассмотрим. Смотрите, кто имеет заповеди мои? Задайте себе вопрос, ты имеешь заповеди Христовы? Соблюдает их. Соблюдаешь или нет? Скажи, только попробуй сказать нет. Это неправда. Очень много мы соблюдаем из того, что Господь нам говорит. Да, мы очень переживаем по поводу своей неверности, друзья, но я умоляю вас, обратите внимание на верность. Я умоляю вас, обратите внимание на победы, которые вы имеете. На духовный рост, на изменения, на преображение. Этому нужно радоваться. Это есть в нашей жизни, это большое счастье, за это слава Христу. Имеем заповеди, соблюдаем их. Любит меня. Ты любишь Христа? Ну, вообще больная тема для меня. Пожалуйста, только не по поводу любви к Христу. Такая больная тема. У меня столько проблем с этим. Подожди, ты любишь или нет? В полноте, до конца, как сильно, по сравнению с другими. Нужно иногда откладывать эту в сторону. Ты любишь или не любишь? Заповеди имеете, соблюдайте. Кто любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. Если у тебя есть любовь к Богу, если у тебя есть этот удивительный союз, Отец тебя любит. Слушай, не просто Бог есть любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Тебя любит. Имеешь заповеди, соблюдаешь заповеди, любишь Христа, Отец любит тебя. Это удивительный союз, это семья, это взаимная любовь, это взаимная борьба, это посвящение. Тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. И Отец тебя любит, и Я тебя люблю, и Я явлюсь тебе и буду с тобой. Столько признаний в любви, столько любви, столько нежности, столько посвящения. Ты не одинок. Перед тобой предательство впереди, Я люблю тебя. Ты меня утром сегодня предашь, а Я тебя люблю, у тебя заповеди Мои, ты соблюдаешь их, ты за Мной следуешь. Отец Мой тебя любит, Я тебя люблю, мы вместе. Я начал в тебе доброе дело, Я буду его совершать дальше. Ты Мой и ничей другой. Это удивительный союз. Это близкие, посвященные, наполненные любовью отношения. Это семья. Это реальность всех, кто любит и живет по слову. Люди зачастую начинают ценить что-то, когда теряют. Вот я к бабушке моей не ездил уже, наверное, 1.5 года. Она живет всего-навсего 200 километров отсюда, в Умани. Шикарная трасса, можно съездить. Софиевка, все удобства. А я не езжу. И у меня внутри такой стержень, такая пружина закручивается. Ей 83 года. 83 года. И 3 дня назад я узнаю о том, что Катя Скопич, жена нашего пастора, умерла бабушка. 83 года. И у меня пружина внутри. Неужели я должен начать ценить бабушку, пока я ее не потеряю? Не позвоню, не поеду, не вырвусь. Куда угодно. Он на рыбалку собирался поехать. У бабушки нет. Мы имеем семью, мы имеем уникальные отношения с Богом, с Христом, которых мы никогда не потеряем. Но неужели мы должны проходить через какие-то трудности, неимоверные испытания для того, чтобы осознать, Он с нами, Он нас не оставил. Мы Его, и Он заботится о нас. Бог дарует своим детям, своим ученикам чудесного утешителя. Бог дарует чудесную жизнь. Бог дает чудесный союз. Бог пошлет чудесного учителя. Не только утешителя. Обратите внимание, кстати, сначала утешитель стоит, потом учитель. У нас всегда, что Бог сначала учит, потом утешает. И так Господь делает. У Него нет какого-то конкретного сценария для всех нас. Он знает свой народ, Он знает своих учеников. Он знает, кого надо наставить и кого надо утешить. Но Он делает и то, и другое. И делает это совершенно и созидательно. Бог пошлет своим детям, своим ученикам чудесного учителя. Стих 26. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Друзья, обратите внимание, Он пошлет учителя. В нашей жизни с вами есть учитель, Дух Святой. Смотрите, чем Он занимается. В текст посмотрите, озвучьте, чем занимается Дух Святой, как учитель. Первое, что Он делает? Учит. Учит всему. Учит всему, что нам нужно. Учит всему, полноте всего того, что нужно знать. Кому нужно знать, когда нужно знать, Он знает, чему учить. Он учит. Второе, чем Он занимается. Что? Он напоминает. Он напоминает что? По тексту. Все, что Я говорил вам. Я вас научил, Я вас наставил. Это Моя ответственность, это Моя роль в вашей жизни. Я вам буду напоминать. Я знаю людей, которые не хотят учиться. Которые не хотят слушать проповеди, слушают 15 минут или там 40 минут, выставляют себе там таймер внутренний. Меня раздражают типа длинные проповеди, это вредит моей жизни. Я себя лучше знаю, чем проповедники в моей церкви. Мой таймер на 40 минут, а потом уж, извините, я знаю, сколько мне... Я свою порцию знаю. Я знаю свою дозировку, познание, что созидает мою жизнь. И выключают, потому что они типа потом не могут слышать. Они не могут потом познавать, они не могут изучать. Или они говорят так, это слишком много для моего применения. Толку я буду учиться, если я не могу применять. Друзья, познавайте, чем больше, тем лучше. Учитесь изучение Христова, чем больше, тем лучше. Потому что когда вам нужно будет что-то напомнить, будет из чего напоминать. Можно ли напомнить человеку то, чего он не знает? Если он не знает, ему нельзя напомнить то, чего он не знает. Оттуда и появляется идея откровения сверхъестественного. Не знал, не знал, и вдруг узнал. И откуда узнал, не знаю. Вот это действие Бога в моей жизни. И так дальше. Учиться нужно много, И Он учит нас, и Он оставляет нас. Поэтому бегите в любое место, где звучит учение Христово. Бегите на группы, бегите на собрания, слушайте проповеди, читайте книги, прилепляйтесь к учителям Слова Божьего. Чем больше, тем лучше, потому что мы не знаем, когда и что нам нужно будет напомнить, но у нас есть обещание, что Он напомнит. Не живите так, как будто если вы не вспомните, вот сами себя не организуете, то толку никакого с ваших знаний не будет. В этом тексте обещание, что Дух Святой участвует в нашей жизни таким образом. Он напоминает нам то, чему учил. Он не только учит, он еще и напоминает. Где вы видели таких учителей? В университете, в школе встречали? Может быть, ваши пастора такие, которые говорят, не переживай, то, о чем мы проповедуем сейчас, я обязательно тебе напомню. Ты за это не переживай, я позвоню тебе через год, и я еще раз с тобой по телефону все это обсужу. Мы будем обсуждать это до тех пор, пока ты не усвоишь это. Не переживай, никто из людей это не делает и делать не собирается. Никто этого делать не будет. Дух Святой, единственный, кто имеет такую власть, полномочия, силу, всемогущество и такую роль, учить и напоминать. Никто из людей этого в нашей жизни не сделает так, как это сделает Дух Святой. Это удивительно. Это огромное счастье. Это огромное приобретение. Поэтому все, кто был на конференции, все, кто слышал истины, и вы уже начинаете нервничать по поводу того, что вы забыли многое, а вы забыли уже многое, даже если вы не нервничаете, то будьте уверены на основании этих слов Иисуса Христа, что Он не только учит, Он и утешает, Он и наставляет, Он и напоминает. Ученики не смогли бы на то время понять многое в Иисусе и в том, чему Он, Иисус Христос, учил. Но вследствие сверхъестественного действия Духа они пришли к безошибочному и точному пониманию Господа и Его дел и записали это в Евангелиях и остальных писаниях Нового Завета. Так появился Новый Завет. Очень многое ученики не могли понимать, не могли запомнить, не могли усвоить. Когда пришел Дух Святой в их жизнь, Он их продолжал учить во всему, чему они должны быть наставлены. Более того, Он им напомнил, чему Иисус учил, и так они все в точности записали. Новый Завет, 4 Евангелия, послания. Так Новый Завет появился. Повезло, скажем так, только Иоанну, который был апостолом Иисуса Христа, который сидел в тюрьме, и Иисус пришел и диктовал ему, и говорил, запиши слова сии. И тот записывал в страхе, в ужасе, в трепете все то, что диктовал ему Иисус Христос. Мы не знаем, сколько это было дней, месяцев. Мы знаем, что Иисус ему прямо говорил, что писать, и тот записывал. Апостол Павел тоже был наставлен Иисусом Христом непосредственно, и многое из того, что Иисус Павел записал, это то, что он принял непосредственно из уст воскресшего Христа, сам уже будучи рожденным свыше. Но апостолы Петр, брат Иисуса, который обратился после смерти Иисуса Христа, Иаков и многие другие, которые слушали учение Иисуса Христа, не могли ничего понять, разобрать, большинство не могли понять. Потом вдруг начинали понимать. У них ясно появлялись понимания, концепции. Они вдруг откуда-то начинали получать, иметь такие знания и такое выстраивать целое учение, правильное, здоровое, единое, целостное. Это была работа Духа Святого в их жизни. Смотришь на человека простого в церкви, который уверовал, возможно, недавно, смотришь, а он соображает. Он раз что-то услышал проповедь, у него это как в мозаику выстраивается, смотришь, а он как бы, судя по времени, не должен был бы так уже понимать. И я понимаю, ум Христов, он не просто воспринимает истину, он мыслит правильно. Он переставляет местами, он квалифицирует, это правильно, это неправильно. И так дальше. Бог пошлет чудесного учителя. Задайте себе вопрос, верите ли вы в то, что именно Христос учил вас на прошлой конференции, кто был и под впечатлением учения находится. Относите ли вы это на его счет? Верите ли вы в то, что вы сегодня находитесь в процессе его обучения? Он наставник ваш, он учит вас, он вами занимается. Верите ли вы, что он напоминает вам то, что вы должны знать? Согласны ли вы быть более внимательными и прославлять Его все больше и больше за то, что вы вспомнили какую-то истину. Я говорю ведущим домашних групп, я говорю проповедникам нашей церкви, я говорю всем тем, кто занимается душепопечительством, наставничеством. Когда вы готовитесь к встрече с человеком, вы молитесь и говорите, Господи, пожалуйста, благослови мою подготовку. Господи, благослови мою подготовку. Такое впечатление, что вы отворачиваетесь, и вот все, что вам приходит на ум, все, что вы вспоминаете, записываете, ссылки, а еще вот это не забыть, а еще вот это, приходите потом на проповедь или на группу, или на встречу с человеком, излагаете, этот человек говорит, спасибо тебе огромное, вау. Вот это реально меня укрепило, вот это меня реально прояснило мне, прямо не в брови, а в глаз, ну просто слава Богу за это. Готовы ли вы быть людьми, которые повернутся к Богу и скажут, Господи, ты мне напомнил, ты меня наставил, ты меня научил. Я вот это вот раз-раз вспомнил, поставил, переставил местами, это потому что ты меня наставлял. Я знаю людей, у которых из нашей церкви на следующей неделе будет сессия, и вы будете учиться, вы будете познавать истину. Многое будет приходить вам на память. Будьте уверены, так Дух Святой действует в жизни своих детей. Он напоминает нам то, чему учил нас. Не присваивайте это себе. Не вешайте на свою грудь ордена, которые нам не принадлежат. Не одевайте Христовые одежды на себя, не ходите важно в своих глазах. Христос верен своим обещаниям. Научу, напомню, наставлю. И будьте смелей. Будьте смелей, когда вы идете на какую-то встречу, когда с вами кто-то хочет поговорить о Боге. Будьте смелей, когда вы видите какого-то человека, которому нужно объяснить какую-то истину. Будьте смелей. Напомнит, наставит, научит. А если не произошло, это не значит, что он потерял эти качества. А если не произойдет, это не значит, что для вас Дух Святой другой, а для тех людей Дух Святой другой. Он один для нас, единый Учитель. Бог дает чудесный мир. 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает вам, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Этот мир неизвестен неспасенным людям. Они не знают понятия об этом мире, об этом шаломе. Этот шалом принадлежит только детям Божьим. И они его обретают в первую долю секунды своего рождения свыше, своего усыновления». Этот мир глубокий, постоянный, надежный. Его нельзя потерять. Его можно, из-под его контроля можно выйти. Он может где-то смешаться с общими чувствами, но наличие мира будет всегда. Этот мир дает личное самообладание в тяжелом горе, в несчастье, в страхах, в проблемах. Этот мир удаляет страх. Этот мир царит в сердцах Божьих людей, чтобы сохранять гармонию в любых обстоятельствах их жизни. Я сидел недавно в очереди в поликлинику с ребенком, и мамы пришли. Некоторых мам дети больные, и я просто смотрю, они места себе не находят. Они места себе не находят. Они просто на взводе. У них паника, у них все в жизни рушится. Я смотрю, и я понимаю, у них вообще нет мира. Они живут беспрерывно в напряжении. Наверное, они прерываются на какой-то выпивон, на какой-то сон, и то, наверное, и во сне, и когда они расслабляются посредством алкоголя, наверное, этот страх не уходит. Не наверное, а точно он не уходит. Дети Божьи, вспомните, пожалуйста, если вы можете еще вспомнить, каково это было жить с чувством постоянного страха. У нас реально есть мир, у нас реально есть шалом. Да, есть паника, да, есть переживания, да, но в принципе всегда нас сопровождает уверенность. И эта уверенность, она как конфорка газа. Можно сделать больше, можно сделать меньше. Это правда. Есть такое понятие, как «не угашайте Духа Святого». И этот мир можно терять, но его не потеряешь никогда. Его можно приглушить, угасить. Но этот мир всегда будет сопровождать нашу жизнь. Мы всегда будем отличаться в своей реакции на беды, несчастья и горе. Поэтому нас называют фанатиками. Поэтому нас называют сектантами, люди, которые смотрят, смотри, как он реагирует. Ребенка пошел в поликлинику однажды с ребенком. У нас новый хирург появился в поликлинике. Она оперирует на Петра Запорожца. Молодой специалист, говорят, хороший. Вот, ну, то есть, привожу я Германа моего. У него, я не буду пикантные подробности вам рассказывать, у него есть три хирургических недостатка в его теле. Мы знаем об этом всем. Два мы знаем, а одного не знали. Она такая его осматривает. Ух ты, пупочное кольцо, пупочная грыжа. Надо резать, надо шить, папочка, что будем делать? Я говорю, да, ну, зашьем, да, я знаю, нам говорили, после 3 лет надо прооперировать. Прооперируем, сделаем. Ух, как вы спокойно реагируете. там другие вещи смотрит, такая, ого-го, пройдемте, проводит меня в операционную, там такая маленькая, смотрите, какая у него проблема. Я говорю, ух ты, да, вот это я не знал, конечно, что у него проблема. Не хочу вас, конечно, напрягать, но надо оперировать. Я говорю, хорошо, давайте прооперируем. Она такая на меня смотрит, папочка, ну вы, конечно, реагируете, первый раз я такую реакцию увидел. И по третьей болезни, я говорю, вот у него еще вот это, но мы знаем, что нужно прооперировать рано или поздно. Говорит, ну поразительно, как вы можете так спокойно реагировать? Это ваш ребенок? Я говорю, мой ребенок, мой сын, у меня еще двое, четвертого ждем. А, ну теперь это многое все объясняет. Я говорю, вы не понимаете, я говорю. И мы просто доверяем своих детей Богу. И мы знаем, что если есть проблемы, Бог проведет нас через эти испытания. Этот мир, он уникален, им обладают только дети Божьи. И мы его имеем, потому что Христос с нами, Духом Своим Святым. Не только потому, что мы имеем обещание, не только потому, что мы имеем познание истины. Потому что это дары сверхъестественные, этот мир, это уверенность, это то, что Бог дает сверхъестественное. И Он возгревает это, и Он продолжает в нашей жизни работу в этой сфере. Я бы с удовольствием продолжил еще 10 страниц моего конспекта, но у нас нет времени. Я просто хотел бы, чтобы вы обратили внимание, насколько внимателен Христос к своим ученикам. Насколько Он ясно разъясняет истины. Терпеливо, спокойно. Обратите внимание, что Бог не только дал нам призвание что-то исполнять, а Он говорит, я с вами буду, я вас не оставлю. Он не только ожидает от нас чего-то, Он еще обеспечивает всем необходимым для того, чтобы мы с этим справились. Он хочет, чтобы мы принесли много плода. И если вы этого желаете, то помните, что Он желает этого раньше нас и быстрее нас. Это Его замысел для нашей жизни. Христос не изменился. Он каким был в горнице, Он такой остается и сегодня. Он с нами и будет всегда с нами таким. Давайте встанем, помолимся. Господи, прости нас, пожалуйста, за то, что мы зачастую живем так, как будто Тебя в нашей жизни нет. Увлекаемся учением Твоим, увлекаемся истинами, увлекаемся призывом, который Ты даешь детям Твоим. Посвящаем себя на служение, посвящаем себя на следование за Тобой. Прости нас, Господи, за то, что мы глубоко в сердце своем так живем, как будто Тебя нет в нас и вокруг нас, и как будто Ты не пребываешь в нашей жизни как утешитель, учитель, наставник, как будто Тобой не даровано так многое, чтобы мы исполнили наше намерение. Прости нас, Господи, за то, что когда мы терпим поражение, неудачи, мы думаем, что вся жизнь наша такая, что все так и будет, что нечего было и браться за это, и мы чувствуем себя предателями, и у нас исчезает желание и вера, то, что мы можем идти дальше. Прости нас, Господи, за такое непочтительное отношение к Тебе и к Твоему замыслу для нашей жизни. Славим Тебя, Господь, за то, что Ты начал в нас доброе дело и будешь продолжать его совершать. Намерения Твои неизменны. Ты не будешь с нами советоваться, продолжать Тебе или нет. Это Твое решение. В этом является Твоя власть, Твой суверенитет, Твое владычество, Твое господство над нашими жизнями. Славим Тебя, Господь, за все обличения, за все исправления, за все укоры, которые Ты вынес в нашу сторону. Мы благодарим Тебя за то, что у нас есть ясность, в чем нам нужно расти. Мы славим Тебя, Господь, за то, что у нас получается применять на практике то, чему Ты нас учишь. Маленькая перемена, шаг за шагом, все это так сильно меняет, так сильно преображает нас. Мы славим Тебя, Господь, за это. Господи, мы умоляем Тебя, пожалуйста, помоги нам осознавать реально, видеть реально то, что Ты учитель наш, наставник, утешитель. То, что Ты ведешь нас и заботишься о нас. Чтобы мы не просто соглашались с утверждением, что Ты с нами во все дни до скончания века, а чтобы мы жили этим осознанием, чтобы мы поднимали глаза в небо и улыбались тому положению, которое мы имеем в Тебе. Господь, благослови всех в нашей церкви, благослови всех наших гостей, которые имеют серьезные намерения жить для Тебя, жить ради Тебя и следовать за Тобой. Если бы не Христос, если бы не Дух Святой, если бы не мир с Отцом, мы бы всего этого не имели. Слава Тебе за такую удивительную жизнь, за такую удивительную перспективу в жизни. Слава Тебе за все трудное, за все радостное, за все пугающее, за все то, через что нам приходится проходить. Ты наш Учитель, Ты наш Спаситель, Ты наш Утешитель. И мы славим Тебя, нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.